Начнем же с другого Киселева. В рубрике «Документальное кино» продюсер фильма «Список Киселева» Яков Калер и герои этой картины. Режиссер фильма Юрий Малюгин. Я уступаю эфир Тамаре Леленковой.
В основу фильма легла история партизана Николая Киселева, который в 1942 году спас жизнь 218 жителям еврейского местечка Долгиново, выведя их за линию фронта. О фильме и о герое рассказывает продюсер Яков Калер.
Николай Киселев родился в Башкирии, приехал в Москву, поступил в Академию внешней торговли. Он закончил это перед войной. Добровольцем ушел на фронт. В одном из боев был ранен, попал в плен. Его посадили в теплушке и повезли в Германию. С ним ехал парень в этой теплушке из Белоруссии, который сказал: «Давай сбежим по дороге, вот я здесь недалеко живу, будем там у меня прятаться». Им удалось спрыгнуть на ходу с поезда. По ним стреляли. К счастью, не попали. Но они потеряли друг друга. Когда Киселев через какое-то время все-таки пришел в дом к этому белорусу, то встретивший его отец этого парня не пустил его на порог, сказал, что парня нет. Но это было понятно, потому что парень местный, и ни у кого не возникало бы, что он бежал там и так далее. Киселев был не местный, чужой, и это бросалось бы в глаза. Тогда Киселев нанялся в семью еврейского кузнеца в этой же деревне Илие работать помощником кузнеца. И вот примерно год работал в этой кузнице. Нашел контакты с партизанами, начал какой-то заниматься подпольной деятельностью. А когда начали расстреливать евреев уже массово, вынужден был тоже уйти из деревни, там никого не осталось, ушел в партизанский отряд. И вот, будучи в партизанском отряде, получил от командования вот такое приказание вывести евреев, скитавшихся по лесам, через линию фронта, что Киселеву, слава богу, и удалось.
Как пришел материал про Киселева? Потому что такой человек был, просто это половина успеха картины.
С дочкой Киселева, Татьяной, много лет назад я учился в институте 5 лет в одной группе. Никогда, ни одним словом об этом ничего не было никому сказано. Я не исключаю просто, что, может быть, она сама не знала каких-то подробностей, потому что, как вы понимаете, при советской власти рассказывать о том, что ты спас 218 евреев, в общем, было не принято. Тем более человека, который работал в внешторге. И вот 4 года назад я встретил одну нашу одногруппницу, и она мне вот эту историю рассказала. Выяснилось, что вот Танин отец спас столько людей. Я этим сразу заболел, я сразу нашел Таню, которую не видел много лет, поехал к ней и начал эту историю пытаться раскапывать, раскручивать.
Как вам удалось найти этих людей? Потому что в определенный момент, когда уезжали практически с концами.
Удивительная история. Значит, первый, как я понял, концы нашла Инна Герасимова, это директор музея Холокоста в Минске. Она в архивах партийных нашла какие-то отчеты Киселева о том, что он сделал. Никаких людей в этом местечке Долгиново, о котором идет речь, где людей убивали, расстреливали, не осталось там уже сейчас. Один раз случайно в музей зашел человек, который начал что-то спрашивать, чем-то интересоваться, и выяснилось, что он из Долгиново. Значит, через него она вышла на каких-то людей, с которыми он вместе был в этом отряде, и с которыми он поддерживает до сих пор отношения. Причем они уехали из Советского Союза еще в конце 40-х, в начале 50-х годов было разрешение уехать тем, кто якобы был как бы из Польши. Потому что вот это местечко Долгиново, которое теперь в Белоруссии, до войны оно относилось к Польше, и этим людям Сталин разрешил уехать. Большая часть уехала кто в Израиль, кто в Америку, и вот они там находятся. Они сохраняют между собой отношения, и в Израиле существует долгиновская община, которой руководит некий Леон Рубин, который тогда был совсем мальчиком маленьким, и каждый год они собираются на праздник, который называется Аскара. Это день памяти, день поминовения всех погибших. И когда уже мы обращались, все с готовностью об этом рассказывали, о том, что они помнили и так далее. Своим детям они не рассказывали. Иногда во время того, как мы снимали эти интервью, присутствовали их дети, и я видел по глазам детей, что они в ужасе от того, что рассказывают их родители или бабушки и дедушки.
Это страшное время началось. В Долгиново стали въезжать немцы. Первый день, когда они пришли, я помню, на рынке, они хватали сразу людей, 3 человек повесили, деда привязали за бороду и за хвост лошади, и так он погиб.
В начале массовых убийств не было. Убивали спорадично. Тут 1, тут 5. Брали на принудительные работы. был комендантский час. Так было около 10 месяцев.
И вот в один прекрасный день, я не помню, после 11 месяцев, приехали и говорили, будут бить евреев. И вот моего старшего брата и мою бабушку схватили, и их вели расстрелять. И теперь так. До вечера убивали, и немцы так были за указ. Кончился рабочий день, евреи могут выйти, по улицам ходить. Немцы не трогали, кончили рабочий день.
К нам Долгинова примерно, когда надо было убивать, привозили из Латвии, из Литвы, чернорубашечников. Вы знаете, что это такое? Когда они стояли вот так, в шеренгу и шампалами, гнали народ и били. Кто оставался, так оставался. Я тоже получил удары по голове. Но я очень был такой живой очень. Так я таки пробежал всю эту шеренгу.
Мы у нас дома сделали такой схрон, такую яму.
Когда нам сообщили, что немцы пришли нас убивать, мы все спустились в этот подвал. И когда дедушка последний зашел, немцы уже рыскали в доме. Они нас не нашли.
Потом пришли к нам в дом, открыли эту дверку и начали кричать «Юда, Русь!». Никто не выходил. Кинули гранату вовнутрь, в яму. Был взрыв. Все ушли. И я остался внутри.
И вот вдруг мой брат, второй, не старший, его звали Рувен. Он вышел. У нас не было чем пить, не было кушать. И он вышел. И его поймал полицейский. И он его выстрелил. Вышли, так я помню, я с матерью пошел, и нашли мы шапочку его вместе с мозгами. А у нас были горшки, мы набожные были. Так у нас были пасхальные горшки. Так мать взяла руками этот мозги, шапочкой вложили мы в этот самый горшочек и понесли на кладбище.
Рассказ о фильме «Список Киселева» продолжает Яков Каллер. Я спросила его.
Очень точные документальные кадры. Такое ощущение, что эти документальные кадры именно из той жизни, про которую вы рассказываете.
Они именно из той жизни. Та хроника, которая есть там, съемки в Долгиново, все это съемки там именно и были. Там есть жуткие вещи еще, которые происходили, когда немцы расстреливали все население поселка этого. Немножко об этом рассказывает тот же Шимон Хевлинг.
Но все шли, как будто бы стадо коров, не знают, куда идут. И загнали их всех в этот сарай. Потом взяли, они выбрали много девушек молодых. Все разделись. И немцы настаивали, чтобы они танцевали вокруг. И они, ну, танцевали, потом облили их бензином и угнали в этот сарай и поджгли.
На завтрашний день стало тихо, так мы вышли. Так мы узнали, что убили 1200 человек.
Мне не война снится. Последнее время мне не снится она. Но все годы, во-первых, я скрипел зубами. Снилось мне, что я лечу в какую-то бездну. Чтобы вот так лечу, лечу, лечу. И потом я просыпался в холодном поте.
И один прекрасный день, майский день, когда я увидел, что перед домом недалеко была лужайка. И я подумал, что нету выхода. Я решился и повесился. Но, видимо, суждено жить. Сын хозяйки, ему надо было что-то взять. Он как раз в это время полез туда и увидел, что я вешу. Конечно, сразу отрезал. Ну, в общем, спасли меня.
Я видел одну женщину, что сумасшедшая бежала по гетто и пела. Ее немцы поймали и сказали, если ты скажешь, где твой муж и дети, мы тебе живы оставим. Ее начали бить, и она показала, где муж и дети. И вывезли мужа и детей возле нее, убили ее, оставили в живых. И она с ума сошла. Я не могу рассказывать. Это же было у нас, мои глаза. И мне снится все время, каждую ночь.
Мою семью убили.
Я потом вылезла из того, где я спряталась. Я вижу папа и братья, и там и сестры лежат, и кровь лилась, как речка.
Приехали немцы, ну сегодня мы окончаем всех. И действительно, кого поймали, кого всех убили. А мы остались в яме. Посидели до вечера, так в этот вечер всех убили, детей отдельно, стариков отдельно. Когда я уже ушел с гетто, уже оставили мать. Потом немцы ее нашли, два братика и две сестры. Их повезли на кладбище и расстреляли. Они были самые последние, кого убили Долгинова.
Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». В разделе «Документальное кино» продюсер фильма «Список Киселева» Яков Калер и герои его картины.
После описанных событий из 5000 евреев, проживавших до войны в Долгинове, в живых осталось 300. Им ничего не оставалось, как скрываться в белорусских лесах. Туда же из разоренной деревни ушел и Николай Киселев, рассказывает Яков Калер.
Когда начали расстреливать евреев, Николай Киселев ушел в партизанский отряд. И вот получил приказание евреев, скитавшихся по лесам, попытаться их спасти, потому что, блуждая по лесу, они подвергали себе опасности попасться на глаза немцам. Могли и подставлять, и партизан, им надо было что-то есть, поэтому иногда им давало местное население, а иногда, извините, им приходилось красть у местного населения, чтобы как-то выжить.
Там есть достаточно жесткая ситуация, жестокая, если не сказать, которую можно было умолчать, но которую вы предъявили зрителю. Речь идет о том, что дети, старики, они были не нужны, они были выброшены, и действительно, они мешали партизанам, и они были никому не нужны. Собственно говоря, вот весь этот исход, который был предложен, это был исход, собственно, в никуда. Вряд ли кто-то мог предположить, что они действительно пройдут этот путь. Их, скорее, все-таки послали на гибель.
Поэтому Киселев и был только третьим, кто на это согласился, потому что первые двое, которым это было поручено, они отказались.
Мы им мешали, потому что мы были голодные. Нам надо было где-то кушать, так что мы заражали так народа, что народ пошел против партизанов.
Некоторые остались, не захотели идти. Ну, они пошли вторым потоком через какое-то время, но они не прошли, все погибли.
Когда мы пришли на лесную полянку, я помню хорошо, сели уставшие после 40 километров ходьбы, нас окружили немцы, и началась стрельба ужасная.
И все кинулись в рассыпную. И время вот это, когда я бежал, меня достигла пуля в левую ногу.
И вдруг я почувствовала, что на меня что-то упало, как будто камень в спину. И я упала. Люди меня топтали, бежали через меня.
Моя бабушка получила осколки в своих ногах. Кровь текла.
У меня спина распухла, я не могла ходить, потому что я была ранена и в 5 местах на спине. Так мама меня положила на землю и в шапочке моего брата набрала мне малину. Она была такая вкусная. Это был деликатес. Я помню этот вкус.
75-летняя старушка, кровь льется. Нам пришлось ее оставить, потому что мы всем сказали, мама сказала, я не буду против, не буду обижаться, не буду, я не могу ее солить.
Это была такая трагедия, что ее дочка, ее муж и дети, и они должны были уйти, не могли взять с собой, и она осталась в лесах.
И тогда тети мои сказали так, со мной вот так на плечах она не сможет перейти линию фронта. Это невозможно, она будет всем мешать. И в итоге она и я останемся по дороге, если она не оставит меня сейчас. И я помню эту страшную минуту, когда все уходят. И я на четвереньках стал на колени и на руки вот так. И кричу, и бегу за ними. Я потом сел под деревом и сидел. Не знаю, сколько я просидел, но я просто помирал медленно, но уверенно.
Ну, понятно, что с одной стороны это жестоко, с другой стороны всегда люди были вынуждены с чем-то идти на какие-то компромиссы. Мне кажется, что самое Ну, яркий такой компромисс – это история вот девочки Берты Кремер, которая сегодня живет в городе Нью-Йорке, имеет детей, внуков. А тогда ей было 2 года, и она все время плакала.
Я помню, что был ребенок маленький, плакал. И в это время надо было переходить в какое-то место очень тихо. Ребенок плакал.
Девочка звали Берта, и это от испуга всегда плакала. И никто не хотел с ними связаться. И даже люди сказали: слушай, Иосиф, мы не должны страдать из-за твоей девочки. Она плачет, и ночью слышно в лесу, как ребенок плачет. Значит, кто-то подскажет, что здесь евреи есть. И я слышал, как мать с отцом говорили, чтобы избавиться от этой Берты.
Родители решили взять ее к речке, утопить ее. Они подошли, этот Йосиф бросает к маме эту девушку, она бросает: ты это делай, ты это делай. Она поняла, что с ней случилось. Она по-еврейски, конечно, ответила: я хочу жить. Киселев подходит и говорит: ну что случилось? Вот, Киселев, ты бери ее, ты делай, что хочешь, мы не можем. Он взял ее и таскал. Эту девушку он носил на плечи сотнями километрами.
Мои родители рассказывали, что благодаря Киселеву, конечно, я осталась в живых, потому что люди хотели нас, чтобы он выгнал нас с этого отряда. Я все время плакала. Киселев сказал, что будет со всеми, будет с этой семьей. Благодаря ему мы остались живы.
Мне хотелось, когда мы делали это кино, показать максимально правдивую ситуацию и дать почувствовать зрителям весь тот трагизм, который пережили эти люди. Мне хотелось максимально показать, как это было и как вот нашелся человек, который спас столько людей. Сегодня фактически 2000 примерно потомков живет благодаря тому, что он сделал. То есть представьте себе, из Белоруссии они дошли до Торжка, Калининской области, вот там они перешли границу.
Мы шли. И все как будто было нормально, уже подходили к фронту. И мы остановились в одно прекрасное утро. Немцы переоделись в партизанов, напали на нас.
Я залезла на эту гору, я начала царапаться, а маме с братиком на руках было еще тяжелее царапаться. Но я помню, что Киселев подошел к моей маме, взял моего братика на руках и нес его. Извините, пока мама пришла в себя. И мы шли в этот проливной дождь, босые. Мокро было и холодно. Это уже было в октябре месяце. И вот я тогда помню Киселева как человека. Он не был сильным, он был со славами. Тем, кто затруднялся подняться на эту гору.
И бомбы начали падать. Без перерыва, может быть, полчаса. Мы как-то обнялись и сказали нашу последнюю еврейскую молитву: Бог спас нас. Потом тревога отошла, мы сразу все выбегли, самолеты ушли, как бы только посмотрели, что делались. Лошади разбиты, солдаты без рук, без ног, все. Немцы и немецкие самолеты разбили весь транспорт на куски.
Несмотря на трудный и опасный поход, длившийся с июня по октябрь, все 218 человек дошли до линии фронта. Удивительно, но выжили даже оставшиеся в белорусском лесу.
Я скитался, это было длинное время, это длилась вечность. Змей я ел. Я же им никогда это не рассказывал, что я рыбу ловил, живую за жабры возьму и рвал, и со спины она мне в руках трепещет. А я ее ел. Меня уже эти вши заедали живьем. Начали меня привести в порядок. Была машинка, но ничем не берет. Это что у меня было, я был страшный. Принесли ножницы, что овец стригут. Обсекали этот войлок на снегу.
Я сама себе спрашиваю. 2 лета в лесах. И там была одна тоже бабушка. Так ее ранили в ногу. И она себе лечила, я помню, она рвала листья, прокладывала листья. Но она как-то осталась жить.
Она так лежала, уже полумертвой, в прошли партизаны там. Сафонов говорит одному партизану: подними эту женщину и отвезем ее куда-нибудь. А этот партизан говорит: на какой черт нам эта старая жидовка? Сафонов, он сибиряк, он говорит: для меня она не жидовка. Для меня она старая женщина, раненая. И ты ее возьмешь на плечи и будешь ее так долго таскать, когда я тебе скажу отдыхай. Они никогда не уходили без бабушки. Она считалась бабушкой леса. Она их кормила, она их мыла. Они ее не оставили. Самые грозные моменты. И когда Красная Армия освободила Долгиново, она первая с партизанами заехала на коня в Долгинове.
Это грандиозное дело. Люди еще не понимают, еще до сих пор, что ведь это единственный раз в истории Отечественной войны такой рейд. Это же очень великое дело. Это не поддается никакому понятию. Когда Моисей вывел евреев, смотрите, ведь говорят так, что вывел не Моисей, а вывел Бог. Нас тоже вывел Бог. Бог был сверху, но Моисей Киселев был на месте.
Тамара Леленкова представляла продюсера документальной картины «Список Киселева» Якова Калера и героев этой ленты. Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.